Хочу сразу пригласить вас, чтобы мы открыли послание Колоссянам. У нас был достаточно большой перерыв в изучении этого послания. Это, напомню, одно из писем апостола Павла, когда он писал, находясь в заключении, и когда мы рассматривали детально все те предпосылки, когда он там жил, а какой это сигнал был для верующих, что за веру в Иисуса Христа нужно платить высокую цену. И он не единственный был, который был в заключении, но Бог распорядился таким образом, чтобы именно там у Павла было достаточно времени сосредоточиться на церквях, на их заботе, и чтобы вот эти вот письма, которые апостол писал, обращал к верующим людям, они стали достоянием сегодня каждого из нас. Поэтому многие люди, к сожалению, не обращают глубокого внимания на актуальность этих посланий для нас, верующих людей. Думают чаще всего, что это прежде всего и только написано или касалось людей, нужд, живших 2000 лет назад. Сейчас мы просто смотрим на какие-то общие хорошие принципы и, если хотим, можем их взять. На самом же деле это все выглядит абсолютно по-другому. Слово Божие вчера, сегодня, во веки тоже, как Христос Логос, оно актуально и оно способно работать в наших сердцах. Поскольку мы христиане, Церковь Божья, находимся здесь на земле, у Бога есть слово к нам, чтобы мы правильно могли ориентироваться, понимать нашу жизнь здесь на земле, чем заполнять вот это пространство, эфир, это время, в которое Бог нам отмерил вот эти вот годы. Давайте мы вместе с вами, друзья, откроем третью главу. Я думаю, будет очень полезно прочитать нам с самого начала до нами изучаемого текста. И мы кратенько вспомним сам контекст этой третьей главы, чтобы нам дальше продвигаться в изучении этого отрывка, этих истин, которые перед нами сегодня будут. Послание к Колоссянам, 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно. В прошлый раз мы на этом остановились, и продолжая рассматривать 16 текст, стих, некоторые переводы как раз-таки разделяют вот по смыслу вот этот отрывок и продолжать. «Со всякой премудростью, новая мысль, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Хочу немножечко напомнить само содержание этой главы, вот эту вот красную нить, которую мы должны видеть и ей следовать. Некоторые христиане достаточно длительное время задаются вопросом, как узнать, что я новый человек? Как узнать, что на самом деле Бог посетил меня? Что это не является достоянием моих родителей, которые повлияли на меня, привели в церковь, я не видел какого-то контраста, глубоких каких-то перемен в своей жизни, не было каких-то ярких эмоций, когда люди рассказывают о своем свидетельстве, что с ними произошло что-то невероятное, и они 100% заметили, что только Бог это действует. Как-то идет гладко и ровно жизнь. Все мы разные, абсолютно все мы разные. У каждого из нас своя история встречи с Господом. У каждого из нас есть свои субъективные переживания. Но вот объективная истина, которую невозможно просто пропустить мимо глаз, мимо души своей, чтобы сказать, ну это меня не касается. Вот эти вопросы, то, что Павел пишет, они абсолютно каким-то образом где-то далеки от моей практической жизни. Здесь как раз-таки, друзья, Бог распорядился, чтобы через апостола Павла показать вот эти признаки нового человека, характеристики спасенного человека, вот эти отличительные качества, которых нет в старом ветхом человеке, который живет в миру. А если мы помним исторический контекст, то группа людей, которая обратилась ко Христу, это были язычники из язычников. Ничего общего нет с Израилем. Когда обращались евреи ко Христу, это логично. У них было Писание, у них было обетование, у них было исполнение. Им просто нужно было навести резкость на эту истину, и они должны были это принять. Ожидалось, по крайней мере. Язычники, которые были лишены всякой возможности слышать Слово Божие, влияние Израиля, каким-то образом переживать хоть какие-то крохи истины, они были от этого отрезаны. И там появляются благовестники. Вот чудо! Они становятся спасенными людьми. Языческие капища, которые у них, может быть, визуально еще были где-то на горизонте, они их могли видеть, но они сменили этот ориентир, стали собираться вместе. И вот Павел здесь говорит об этих новых проявлениях нового человека. И, во-первых, то, что в самом начале говорит, у нового человека или у верующего человека абсолютно новый стиль мышления. Он по-новому мыслит. И самое яркое, что можно увидеть в этом мышлении, это тяготение к небесам. Да, мы не можем игнорировать те факторы биологической, физической нашей жизни здесь. Вот это вот магнитное тяготение нашей плоти, наших процессов, они привязаны здесь. И мы далеки от каких-то крайностей, чтобы говорить, что мы не заботимся ни о физическом здоровье, ни о каких других нуждах, которые есть в нашей жизни. Это все прошло. Теперь мы живем только небесами и размышляем о небесах. Речь идет о внутреннем человеке. Человек, который живет ожиданием встречи со своим Искупителем. Там его дом, там его Господь, там его жизнь, там его настоящая реальность. Здесь наша временная реальность. И вот об этом Павел говорит. Итак, если вы воскресли, вот о чем помышляете. Проверяйте себя. Хорошие тесты. Подумайте то, о чем вы печалитесь больше всего, когда вы теряете. Или чему вы радуетесь, когда что-то приходит в вашу жизнь. Возможно, это и есть ваш Бог или какой-то центр вращения. Если вам кажется, что что-то потеряв, ваша жизнь закончилась, это сигнал. Я имею в виду с точки зрения материальных каких-то ценностей. Или какую-то игрушку приобрели, вам кажется, что вы самый счастливый человек, жизнь состоялась. А все, вот теперь только начинаю жить. Это другая крайность, которая показывает общую картинку или тенденцию внутреннего человека. Поэтому Павел говорит к людям, кстати, которые жили в таких же условиях, я имею в виду не экономическо-материальных, а в таких же условиях тела, которым хотелось тепла, здоровья, безопасности, социального баланса, близости, отношений, уверенности. Все это они испытывали. Но он запускает вот эту вот мысль. Посмотрите, где ваш разум? Это новое мышление. Одна из отличительных характеристик нового человека. Потом я стал придумывать образы, которые я как бы вычитываю из этого текста, где Павел говорит, совлекитесь, то есть снимите и оденьте. Я говорил о том, что у нового человека новые одежды. Он надевает на себя то, чего раньше не было. И апостол Павел перечисляет, помните, целый список, мы читали, слышали сейчас, что это милость. Потому что в языческом мире мир построен на жестокости, на мести. Павел говорит о благости, о состоянии, которое не нужно выпрашивать. Это новый человек сам это делает, он ищет возможность, кому бы послужить. Павел говорит о смиренномудрии в языческом мире, который нас сейчас окружает. Самая наивысшая тенденция – это способность самоутверждаться путем гордости, надменности, независимости и многих других характеристик, кротость, долготерпение, снисхождение, прощение. Павел говорит, любовь, исполнение миром Божьим. То есть внутренний баланс, который никто не может пошатнуть, потому что сам Бог живет внутри человека. Этим людям не страшны какие-то потрясения в мире. Неверующий мир делится новостями, они трепещут от каждого какого-то шороха неприятных новостей. Верующий человек, он просто сокрыт в скале. И все эти мелкие дождики, и что бы там ни было, оно не потрясает его. Я это говорю не для того, чтобы вы дождались, когда мы начнем текст рассматривать. Я говорю для того, чтобы вы сейчас слушали и свое сердце слушали. Касается ли это меня? Боюсь ли я вот этих очередных штаммов коронавируса или каких-то экономических трудностей? Лишает ли меня это сна, и я в бессоннице не могу просто глаз сомкнуть, и я не знаю, как дальше жить? Вот это первая часть того, о чем Павел говорит. Если вы новые, вы увидите. Придумывать это не надо. Оно естественно. Вы же не придумываете, что вы живете. Вы функционируете. Вы реагируете чувством. У нас есть чувства органов, которые воспринимают наш окружающий мир. Так вот, Бог дал нам новую жизнь с теми же рецепторами, которые помогают нам ориентироваться в новых стандартах новой жизни. И то, на чем мы остановились. Христианин просто правильно мыслит и правильно облечен внутри. Он правильно питается. У него новый рацион духовной жизни. Он оторван от помоек этого мира, где все построено на фальше, на преувеличении, на лжи, на искаженной истине, где все построено вокруг эгоистических каких-то устремлений. И Павел говорит, Слово Христово должно быть вашей пищей для вашего внутреннего человека. Вот это вот взаимосвязь. Чем мы питаемся, о том будем думать и так будем жить. Никуда не деться от этого. И Павел говорит, что пища должна быть индивидуальной, не просто раз в неделю вы пришли в собрание послушать проповедь, какие-то новые мысли или вспомнить старые мысли. Питание должно быть регулярным, и питание должно быть обильным. Друзья, это очень и очень важный посыл для всех нас. Если вы задаете вопрос о том, новый ли я человек, вот эта часть этого послания – она как раз-таки для нас, чтобы показать нам, ободрить и укрепить верующих в вере. И, возможно, обличить тех, кто думает, что он верующий только лишь по принадлежности церковной. Или, как многие думают, я в правильной деноминации, мы правильно верим, мы библейские христиане, мы утверждаем истину, вот ни шага влево, ни вправо, никаких крайностей. И я крещен в этой церкви, и я, наверное, маломальски хоть каким-то служением занимаюсь. Это моя гарантия. Друзья, это ложный путь и ложное утверждение. Это похоже, буквально кратенько я перейду к нашему отрывку сегодня. Мы должны всегда понимать, что Израиль именно так жил и так понимал, что единственная нация, которая в безопасности и унаследовала Божье благословение, это они. При всех перечисляемых характеристиках и плюсах, которые у них были, преимущество просто зашкаливало над всеми другими людьми. И вот приходит Сын Божий в это общество верующих людей и начинает их хлипкие основы расшатывать. Он критикует их лицемерные молитвы, бесполезные посты, притворные милостыни, пустые собрания. Посмотрите, внешне все правильно. Внутри не было новой жизни. И вот, когда Бог посещает другие народы, те же принципы остаются непоколебимыми для того, чтобы видеть вот эти вот ценности новой жизни. Сегодня, друзья, мы поговорим с вами, мы во второй части 16 стиха поговорим о новом стиле жизни нового христианина или нового человека. Посмотрите, что здесь нового в этом продолжающемся или продолжающихся характеристиках или принципах новой жизни. Вот что Павел, продолжая, говорит. «Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Я постараюсь быть кратким, чтобы компактно все это представить нам вот в этой части этого отрывка. Но вернусь к новизне. Павел продолжает говорить о том, что нового человека во Христе отличает образ жизни, вернее, стиль жизни. Вы наверняка заметили, хотя трудно, честно признаюсь, вот когда ты родился и живешь в этой атмосфере, кажется, так всегда было, так есть и так будет, или так должно быть. Нам не с чем сравнивать, как было 50 лет назад или 100 лет назад, какие ценности у людей были. Мы читаем книжки, думаем, это опять-таки история, это опять где-то локально было, где-то в какой-то местности или в каких-то условиях. Мы не представляем многих факторов жизни Востока и Запада, общинной жизни и разрозненной жизни. Так вот, к нам в этот период гуманизма прокрадывается, или уже прокралось, мы даже сами не замечаем, вот этот вот принцип индивидуализма или стандарты индивидуализма. Все больше и больше можно услышать, допустим, в интернете призывы. Я, кстати, знаю некоторых для меня ранее уважаемых проповедников, служителей, пасторов церкви, которые назидали церковь, служили пастве. Сегодня утверждают, переходим на новый формат жизни. Онлайн-церковь. И я не могу поверить, что мы живем в такое время. Что такое онлайн-церковь? Это закапсулированная церковь, которая не имеет контакта друг с другом, которая сама регулирует абсолютно все. Сама, я имею в виду сама личность. Церкви, по сути, нет. Это люди, которым не добраться, не прокрасться, ничего. В отношениях абсолютно нет. Это церковь свободного полета. Скучный проповедник выключили. Включили другой. Неинтересные песни выключили. Включили другие. Если проповедь не нравится, какое там терпение? 2 часа в собрании сидеть, дожидаться, когда все это закончится. Ты просто взял и ушел. Вот это похоже на так называемый гражданский брак без обязательств. Мы живем до тех пор, пока что-то нас притягивает и есть какие-то взаимные интересы. Но как только приходит какая-то трудность, у нас нет обязательств. До свидания. И этот индивидуализм поражает сегодня церкви. И эти уважаемые люди сегодня насаждают в умы слабых верующих, может быть, незрелых христиан, вот эти вот порочные истины, когда разъединяют людей. Немыслимо себе представить, чтобы онлайн-церкви каким-то образом совершали крещение. Невозможно, чтобы онлайн-церкви совершали вечерю Господню. Да, можно это имитировать, но это жалкая пародия на то, о чем говорит Священное Писание. Павел как раз-таки говорит, что новый стиль жизни христианина – это общинная жизнь, это жизнь в теле, это взаимозависимость и взаимовлияние. По-другому быть не может. Люди, которые внутренне или органически этого не чувствуют, возможно, в их списке есть то, что мы немножечко выше говорили. Они, возможно, неправильно мыслят, у них неправильные одежды и у них неправильная пища. Поэтому их стиль жизни по-прежнему остается старым, индивидуальным, с очерченными какими-то границами, куда я никого в свою жизнь не пускаю. Но, друзья, это тупик. И это не библейский принцип церковной жизни. Павел снова и снова говорит верующим, мы не знаем, повторюсь, самих людей. Мы можем предполагать и догадываться, что в этой Колосской церкви был Филимон, были другие служители, о которых мы знаем из других посланий, которые нам помогают. Были благородные люди, кстати, богатые люди, были люди, у которых было достаточно какое-то влияние. Были простые люди, слуги, рабы, были такие, как Анисим. Вот в миру эти люди между собой не имели тяготения друг к другу, а отталкивали. Они пользовались друг другом. Здесь бамс, тело Христово и вместе. И есть вот этот магнит, который соединяет тело Господне в одной общности. Это его тело. Сегодня поговорим о двух таких составляющих вещах, в котором из каждой будут некоторые подпункты, помогающие нам видеть вот этот новый стиль жизни. Ну, давайте, во-первых, это взаимное влияние. Это взаимное влияние, о котором говорит Павел, или без которого церковь не может существовать, не может правильно функционировать. Вот наш первый подпункт. Влиять нужно с премудростью. Само слово «влияние», оно подразумевает, как слово «троица». Да, мы понимаем, что Бог один, но три личности. Если говорить, что Бог есть любовь, и Он вечно до творения был одинешенек, то кого Он любил, и как эта любовь могла проявляться? И мы знаем, что тогда сотворение мира было бы вынужденным актом Бога, чтобы Ему эту любовь кому-то дарить. Потому что у меня есть этот потенциал, мне некуда его девать. Точно так же и в церкви. Как мне влиять на кого-то, если никого рядом нет? Но Писание говорит, что со всякой премудростью вот эти вот слова «наставляйте», «вразумляйте», вот эти все истины, они говорят о нашем взаимном влиянии. Но, во-первых, говоря о влиянии с мудростью, я хотел бы, чтобы мы понимали, что здесь и нужна мудрость. Мы все разные. Вот нет шаблонного подхода каждому человеку индивидуально. Или, как я часто говорю, нет безразмерного носка, который подходит на каждую ножку. И ты вот надел, да, и он удобненько сел, и все хорошо. Ничего подобного. В церкви есть разные люди. Молодые, пожилые, мужчины, женщины, семейные, одинокие люди, с детьми, бездетные. И, повторюсь, социально обеспеченные, менее обеспеченные. Разные-разные группы людей. И вот наше влияние, оно должно быть очень с мудростью, с тонкостью, с разумением и пониманием. Я обратил внимание на один хороший отрывок, когда апостол Павел наставлял молодого служителя Тимофея. Возможно, ему нужно было правильное разумение и мудрое влияние на церковь, где после него должно было продолжиться вот это вот служение, вот этой мудрости, влияние друг на друга. Первое послание Тимофея, 5 глава, я хочу прочитать первые три стиха. Обратите внимание, как Павел очень тонко, очень четко классифицирует людей. «Старца не укоряй, но увещевай как отца». Судя по всему, Тимофей был молодым служителем, и имея власть или Богом данную ему власть как пресвитера или как служителя церкви, если нужно было что-то сделать какое-то замечание, например, не укоряй. А что? Увещевай как отца. Относись к старшим людям, как к родителям своим, если в этом есть возрастная дистанция. Вот даже здесь, если бы нам остановиться, то можно было бы много говорить о современном христианстве, когда дети, подростки и молодежь немножко разбалансированы. В нашей культуре принято обращаться друг к другу на «вы», если есть дистанция, субординация в возрасте. Но иногда ты можешь встречать такие вещи. Это, да, не влияет ни на спасение, ни на освящение. Это этика христианской жизни. Когда подростки по отношению к взрослым, которые им в отцы, в матеря годятся, свободно на «ты» фамильярничают, и ничего с этим страшного нет. Могут не здороваться, могут не пропустить или еще какие-то вещи. Поймите меня правильно, я не хочу сейчас впрыскивать какую-то мораль, чтобы мы были людьми, ну, скажем, стерильно правильными в поведении. Но этому учит Писание. И вот о чем Павел говорит. Относись к старшим, как отцам. Младших, к младшим, как братьям. С уважением, пониманием, сам такой. Ты знаешь, что такое быть молодым, ты знаешь о трудностях, ты знаешь о своих амбициях, ты знаешь обо всем, что значит быть молодым. Воспринимай их подобным образом. Старец, как матерей, молодых, речь идет о девушках, как сестер. И вот что он добавляет. Со всякой чистотой. И дальше еще одна категория людей. Вдовиц почитай истинных вдовиц. Там дальше по тексту речь идет о том, как это делать. Но я обратил внимание на этот факт, что среди нас, если не будет мудрого подхода и понимания, что сказать, когда сказать, как сказать, кому сказать, здесь может быть столкновение разных интересов, разных каких-то вещей, которые могут вызвать в церкви напряжение. Самый простой пример. Мы сейчас об этом поговорим чуть-чуть попозже. Это вкусы к музыке. У молодежи своя батарейка, своя пластинка вот вращается со своей скоростью. А у пожилых людей чуть-чуть другая скорость. И одни не хотят уступать другим. Одни высмеивают и критикуют других. И мне доводилось тоже быть в таких церквях, когда на одном собрании, в одной и той же церкви, один и тот же пастор проповедует три раза из-за классификации людей. Первое собрание молодежное, гремит так, что пробки из ушей вылетают. Вот, дрожит все, там музыка, рок такой, вот, все подпрыгивают, все радостные. Та же церковь через полтора часа, просто как будто бы похоронное собрание, орган с двумя кнопками, и все поют, все в миноре тяжелейшем. И третье собрание, что-то какой-то микс между... Это попытка найти разумение внутри церкви, достигнуть единства, как некоторые говорят, путем разделения. Вот мы отделим старших от молодежи, чтобы одни не огорчались на других. Не получится. Наставляйте или влияйте друг на друга с премудростью. Премудрость – это такой же Божий дар, как и спасение, любовь, радость, мир и все остальные компоненты, которые Дух Святой приносит в жизнь человека. Дальше мы смотрим, влиять нужно с научением. Очень ключевой взгляд на то, что церковь – это не просто попытка или способность передавать какую-то информацию, научение, в котором подразумевается наставничество. Когда более зрелый христианин помогает расти другому человеку. Я думаю, что мы уже внутри нашей общины избавляемся от подобных тенденций, когда кто-то приводит своего друга, родственника или сотрудника, и просто его дарит, там, не знаю, руководителю домашней группы, все, занимайся с этим человеком. Так не должно быть, так не должно быть. Повторюсь еще раз, так не должно быть. Поверьте, что каждый из нас, даже если вы крестились в прошлом году, по отношению к неверующему человеку, у которого христианство – это чистый лист, вы для него величайший богослов. У вас больше ответов, чем у него вопросов. Вы знаете много. Будьте рядом с этим человеком, или нужно быть рядом с этим человеком. Поэтому взаимное назидание через научение, оно показывает то, что человек испытывает нужду в том, чтобы ему показали, что такое церковь, объяснили, что такое духовная жизнь, духовные дары, как я могу, как христианин, новый человек, применять себя в обществе. Иногда приходится слышать или видеть строптивых людей, которые говорят, я все знаю, я вот читаю Библию, мне этого достаточно, как бы вы, по большому счету, мне вот это наставление или научение не нужно. Я подумал, представьте, чтобы юный парашютист, которого обучают, как паковать парашют, сказал, идите вы, знаете куда, будете еще меня учить, я сам знаю, как все это сложить, и я полетел. Или юный сапер, который нужно ему научиться разминировать. И он взял это вот на плечо положил, и глупо было бы, не так ли? Или водитель, которого обучают, ему не нужно знать знаки, не нужно учить, и он наставление наставника воспринимает как что-то оскорбительное. Друзья, если в этих случаях, в этих аспектах люди очень серьезно относятся, потому что жалко, если ногу оторвет. Жалко, если ты прыгнешь в парашют и раскроется. Ну, повезет тебе, ты не разобьешься. Но инвалидом будешь, это вероятность очень большая. Здесь вопрос души. Здесь вопрос твоего внутреннего мира. Поэтому, собираясь вместе из-за кафедры, идет научение и наставление. В свидетельствах. Иногда ты слышишь, когда кто-то молится, ты понимаешь, человек что-то огромное переживает. Он близок к Богу. Одним из красивых таких мест, да, вот где это взаимное научение происходит, это наши домашние группы. Тогда, когда люди рассказывают о том, что Бог делает в их жизни, как они проходят через трудности, с чем они сражаются, как Бог помогает им побеждать. И неважно, ты 20 лет во Христе или 2 года, ты понимаешь, это человек в Боге. И он знает, что он говорит, и тебя это назидает. И ты понимаешь и получаешь от этого огромную пользу. Если мы снова возвращаемся к индивидуализму, этого вообще не достигнуть. Когда нет ни, скажем, авторитетов, нет подотчетности, нет какого-то взаимного влияния, наставления друг на друга, эти церкви быстро рассыпаются, потому что у них нет ничего общего. Они не знают, во что они верят, они не знают, за что сражаться, они не знают, как благовествовать, они не знают, что делать с новыми людьми, они сами не знают, что делать им самими собой, как только приходят трудности. Вот куда Павел метит. Если вы новый человек, у вас должен быть новый стиль жизни. Это общность, это общинная жизнь, где происходит вот это вот взаимное влияние с премудростью, с научением. И третье, влиять с вразумлением, Павел говорит. Вот нагрузка этого греческого слова указывает на дисциплину. Если там можно было бы сказать позитивные вещи, то здесь уже больше негативные. Когда человек внутри церкви ведет себя недостойно. Я нашел тоже это же греческое слово Фессалоникийцам 5:14, первое послание. Вот что он говорит церкви. «Умоляем также вас, братья». Смотрите, вот это слово. «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Так, «вразумляйте бесчинных». Это то, когда слово «чин» или «порядок», или «гармония», она каким-то образом нарушается. И вот здесь церковь призвана хранить единство и хранить гармонию. И весь этот процесс взаимного влияния, вразумления и наставления как раз-таки выражается вот в этих четко последовательных вещах. Премудрость, научение, вразумление. Тенденция, повторюсь, современных многих церквей в том, чтобы не заходить за пределы личной жизни. Я не раз слышал от братьев, которые посещали на Западе американские церкви, на западной части, на восточной, там, ну, в разных, вот где есть наши эмигранты, они уже настолько адаптировались вот к этому индивидуализму, что могут приходить в церковь в нетрезвом состоянии. Могут приходить в церковь с подружкой, которая не жена, и они спят вместе. И когда им задают вопросы, наши братья, когда спрашивают, подожди, а от тебя плохо пахнет, ты пил вчера? Нет, сегодня утром. Кто это? Ну, подружка. Жена? Нет. Ты живешь с ней? Да. И все нормально, в церкви знают об этом? Конечно, знают. Это моя личная жизнь. Вот это вот классика. Это моя личная жизнь, никто не должен вмешиваться. И вот в этих церквях нет дисциплины. Вот эти люди делают церковь гнилой, рыхлой, бесполезной солью и светом, который перестает светить. Я вообще не понимаю, зачем они собираются. Так просто поддерживать славянский дух, что мы не потерялись, мы вместе попоем, ностальгию вспомним, новостями поделимся. В чем смысл от такой церкви? Никакого смысла. Эти люди переписывают Библию вот здесь в своем разуме. Они утверждают, что мы знаем, как лучше. Мы не хотим обидеть этого человека и вытолкнуть. Пусть он будет с нами. А вдруг он, член церкви, уверует? Или вдруг этот человек когда-то, ну вот, может быть, с ним что-то случится? Явная непокорность Писанию, явный бунт и грех против истины. Он должен быть удален из церкви. И удаляют не святые праведники, лучшие из лучших, а удаляют те же грешники, которые сражаются со своим грехом. И удаляют тех, кто не сражается со своим грехом. Вы понимаете эту разницу? Вот о чем Павел говорит. Это возможно только тогда, когда у нас есть общинная жизнь, влияние друг на друга. Друзья, это новый стиль жизни нового человека. Где бы я ни был, если бы что-то произошло в нашем обществе, чтобы всех нас разогнали, как в книге «Деяния апостолов», церкви, моя душа искала бы себе подобных верующих людей. Я бы искал церковь. Я бы хотел быть с народом Божьим, с небольшой группой, с большой группой. Неважно, потому что это новый стиль жизни. Заметьте себе, друзья, подумайте об этом. Оцените свое состояние, своей любви к церкви. Я все-таки думаю, что когда-то, каждую среду, у нас будет столько людей на наших молитвенных собраниях. Это будет выражением нужды в церкви. Не в воскресенье просто. Настоящий христианин, он найдет время. Возможно, придет время, когда многие ощутят жажду вкуса Слова Божьего, общинную жизнь, когда Бог забросит куда-то в одиночество. Вот, может быть, в таких эпизодах люди испытывают этот огромный дефицит. Когда мы рядышком, здесь онлайн, собрание, служение, не побыл там, пересмотрел, понравилось, не понравилось. Вся эта легковесная жизнь и подход, я думаю, антибиблейский. И он неправильный. И в конце концов, вот этот посев, он даст какие-то горькие плоды в жизни. Это истина, которую невозможно просто вычеркнуть или изменить. Так, первое, мы поговорили о взаимном влиянии внутри общины, этой близости. И второе, Павел говорит о правильном совместном поклонении через песнопение. Очень интересная тема. Я не знаю, кто придумал эту фразу, но кто-то сказал, что когда на небесах произошло грехопадение, то первое, куда упал сатана, это в хор. И везде, где ссорятся люди, чаще всего напряжение – это среди певцов и музыкантов. Догадайтесь, почему. Молодцы. Кстати, в Библии, кто-то подсчитал, более 500 раз прямо или косвенно упоминается пение. Огромное количество этому отведено. Я не планировал это говорить, потому что оно в каком-то пункте не подходит. Но я вот подумал, помните, когда Павла и Силуана арестовали в Филиппах, их бросили в тюрьму. Да, мы видим разные какие-то вот детали с таким сюжетом, что темничный страж уверовал, и вот, слава Богу, это произошло. Павел и Силуан не знали, что их выпустят. Они не знали, что их ждет. Единственное, что они знали, Бог с нами. И для Слова Божьего нет уз. И никто не похитит у радости, все то, что внутри сердца моего есть. Что они делали? Пели. Они не рыдали, не плакали. Бедные мы несчастные миссионеры, попали мы вот в такую глупость. Зачем мы? Вот надо было туда пойти. А я тебе говорил, а ты вот настоял, ты Павел, я апостол, да, и вот сейчас мы... Ничего подобного. Они были в руках Божьих, Бог направлял их, пришли к этой точке. Здесь, значит, здесь. Когда бы мы еще здесь были? Когда бы эти люди еще услышали Евангелие? И они поют. И вот, смотрите, здесь апостол говорит, взаимное влияние, оно происходит в этом совместном поклонении через песнопение. Иногда в проповеди не услышишь того, что можно услышать в какой-то фразе песни. Вы замечаете, бывает такое, что проповедь... Вот, услышал и забыл. А всю неделю поешь песню, которую слышал в собрании. И слышишь тексты. И напеваешь эту мелодию, и оно тебя ободряет. На самом деле, как говорил Мартин Лютер, поющий христианин – это сильный христианин. У него там было продолжение, но я остановлюсь здесь. Поющий христианин – это сильный христианин. Это на самом деле то, что от избытка сердца его уста выдают, он внутри... ориентирован на радость. Я вообще размышлял о том, об уникальности, что такое пение. Ведь достаточно было бы просто нам разговаривать, мы понимали бы друг друга. Вам не кажется странным, что человек выходит, и он начинает говорить то же самое, только в другом формате? Громче, протяжнее, там повторы какие-то, что-то. Это то, что называется пением. Но это очень красиво. Очень красиво. Это Бог придумал. У нас 150 песен есть в псалмах. Невероятное количество этих песен. Диапазон их просто огромный. Я хочу сказать, друзья, что христиане с новым сердцем, с новой жизнью никогда не должны пренебрегать песнопением. Я слышал от одного проповедника, который рассказывал о себе, что он никогда в жизни не пел в собрании, служитель церкви. Все поют, он молчит. У него спрашивали, тебе что, не нравится? Нравится, но я не пою. Ему однажды приснился сон. Он говорит, что это было реальное видение. Ему сказали, если не будешь петь, вход в небеса закрыт. Понятное дело, что в богословии здесь немножко не совсем так, что наши небеса или вход на небеса зависит от красоты пения и от громкости звука. Но, возможно, он пересмотрел свой взгляд на свою жизнь. Это был личный его эпизод из его отношений с Богом, отношений к церкви. Но некоторые христиане говорят, я прихожу в церковь только Слово Божие послушать, мне пение вообще не интересно. Я от него ничего не получаю. А если оказывается в присутствии общины, ну, люди просто молча стоят, не поют. Друзья, вопрос, если это вас касается, почему? Вы не должны молчать. Конечно, не могу заставить. Ну, можно открывать рот. Но это говорит Слово Божие. Это говорит Писание. Верующие должны петь. Новые люди должны петь. Вот сейчас мы посмотрим с вами, оставаясь в нашем тексте, вот эти срезы, которые апостол Павел делает. Ну, во-первых, песнопение должно быть разнообразным. Это касается стиля, это касается жанра. Я иногда в старом-старом формате нашей церкви, которые занимались служением музыкальным, я у них спрашивал, говорю, как вы подбираете песни? Очень простой ответ. Три быстрых, три медленных. Кто ходил на дискотеки, да, вот похоже, что там есть быстрые, есть медленные. Но мне кажется, не так должны подбираться песни. О чем говорит Павел здесь? Должны быть псалмы. То есть это из текстов Писания. Или по-другому сказать, это должны быть торжественные гимны. Это, вот, например, такие, как «О наш Отец на небесах», где, так скажем, интерпретация молитвы «Отче наш», она очень близка к тексту. И вот оно на самом деле тебя ведет в Слове Божьем, и ты понимаешь, что это огромная сила. Или «О благодать спасен тобой». Там нет желания, вот, чтобы твои ножки и тело как-то вращались. Ты сосредоточен на этом. Ты чувствуешь, что ты просто пропитываешься этим восторгом от глубины этих истин. Есть гимны, которые невозможно без слез петь. Но это не то же самое, допустим, что словословие. Дальше Павел говорит. Словословие – это хвалебные песни. Это песни, где мы можем видеть вот этот вот мажор, этот акцент, этот восторг, эту красоту и мощь, где восхваляется Бог, где превозносится Его имя, Его труд, Его жертва, все, что Он делает. Это красота Божьего влияния на церковь. Это наш отклик. В первом, во втором и во всем другом случае, о котором мы будем говорить, там есть прямая взаимосвязь нашего богословия. Мы тоже, когда начинали служение нашей церкви, у нас было сито вот с такими большими клетками, пролетали туда все песни. И много было современных песен, пустышек таких, 7-40, вы знаете, этот принцип этих песен. И люди пели, И оно больше влияло на эмоции. Оно не просачивалось вот в разум, в сердце. Там не было искупителя, там не было богословия. Если посмотреть на реформацию, кстати, пастора были людьми, которые либо песни составляли, либо каждую песню отцеживали, чтобы в песнопении было четкое выражение богословия. Кто такой Бог? Что Он сделал? Как нам жить? Все. Сейчас ля-ля-ля, тополя, иду по полю, тут ромашки цветут, птички полетели, солнышко греет, о, благодать, спасибо тебе. И всем вот, понимаете, если вы слышали хоть раз такие песни, то это абсолютно не о том, о чем говорит Павел. Словословие – это хвалебные песни. Это тогда, когда есть уста, наполнены славой Богу. Нет никого, как ты. Да, возвеличивание Бога. Пусть оно там не гимн столетней давности, вот, но человек понимает, я исповедую, что нет подобного Богу. Я радуюсь тому, кого я знаю. Я знаю того, что, того, кто хранит меня. Это назидает. Кстати, общаясь с нашими певцами, музыкантами, когда мы корректируем некоторые вещи в самом содержании песен или в текстах даже, я говорю, что, друзья, это своеобразная проповедь, только путем вот выражения через музыку и пение. Это передача библейской истины вот в такой форме. Поэтому, когда поется не о том и не туда, это вводит людей в заблуждение. Либо вызывает временный эффект эмоций, где человек просто-напросто потом перестает быть насыщенным или наполненным. Итак, должно быть разнообразное пение, стиль, жанр. Павел говорит о псалмах, о словословиях и о духовных песнях. Скорее всего, к этой категории, это тоже песни, скорее всего, это песни с библейским смыслом. Может быть, эти песни, которые могут в себе комбинировать и гимны, или, может быть, словословие. Например, «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Это переживания лично человека были. И если хотите, почитайте историю написания этой песни. Даю гарантию, вы не останетесь без слез. А многим из нас кажется, ну, уже пуританские песни, вот они какие-то древним мхом покрыты, неинтересные. Вот зная истории авторов, вот эти вот духовные песни, они несут огромный смысл и назидание. Вот о чем Павел говорит. Следующее. Кроме того, что песни должны быть разнообразными, Павел говорит, что пение должно быть благодатным. Или в некоторых текстах, некоторых переводах греческого языка сказано «благодарственные песни». Песни, в которых есть исповедание, в песне которых есть вот эта вот сила Божьей благодати, которая ощущается. Человек, который исполнен вот этой силой Божьей любви, благости, и он исполнен благодарности. Он говорит, в благодати воспевайте в сердцах ваших Господу. Вы должны знать, или мы должны знать, что такое благодать, и какое оно место имеет вот в этом взаимном назидании. Следующее. О чем Павел говорит, должно быть сердечное пение, очень точно, очень конкретно. Люди могут петь красиво, могут петь громко, могут петь правильно, могут петь хорошие песни, но там не будет участвовать сердце. Там будет участвовать все, кроме сердца. И вот в сердцах ваших это значит петь с радостью, петь с восторгом, петь по-настоящему, что я пою то, во что я верю. Это мое исповедание, это то, когда я это делаю охотно. Я вам уже говорил, что иногда могу там с семьей ехать в машине, петь, и дети говорят, папа, ну вот, не надо. Я говорю, я не вам пою, это сердце мое поет, я радуюсь, это вот мое состояние. А, к сожалению, некоторые христиане воспринимают пение, как в школе на уроке пения, да? Когда заставляют петь. Еще целую проповедь посвятили этому. Вы должны петь. Еще сольфеджио будет. Или какие-то другие прослушивания, да, чтобы... Друзья, это естественное состояние. Кстати, тоже кто-то сказал, что верующие должны на земле петь, потому что это репетиция для будущей вечной жизни. Там будут петь. И неверующие должны петь, потому что там вечность им будет не до песен. Поэтому пусть все поют. Посмотрите насчет сердечного пения. Есть очень такой древний отрывок из веков. Второзаконие, 28 глава. Мы недавно с братьями и сестрами этот отрывок к нему обращались. 28 глава, 47 стих и чуть-чуть 48 стиха. Смотрите. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, то будешь служить врагу твоему». Оказывается, можно Богу служить при изобилии, служить правильно. Я вас снова и снова возвращаю к таким текстам, как Исаия 1 глава, Малахия, когда люди приходили в храм, и кроме как имитации служения, это вообще нельзя было назвать. Там не было сердца. Они могли петь. И вот Господь говорит, если ваше служение без радости Богу, без сердечного участия, Бог не принимает этого. Оно должно быть в общинной жизни, мотивироваться, культивироваться, утверждаться и иметь свое достойное место. Ну и последнее, друзья. Пение должно быть богоцентричным. Апостол говорит, что воспевать в сердцах ваших Господу. Мы должны всегда понимать, когда мы приходим, у нас никогда не должно испаряться вот это ощущение Божьего вездесущного присутствия, что Он здесь, Он главный слушатель. Он слышит, о чем мы поем, и мы Ему поем. И мы уже с вами говорили, что некоторые люди говорят, мне сегодня песнопение не понравилось. И вот в центре этого выражения «мне». Но мы должны понимать, что мы не вам поем или не вам поют, не нам поют, а мы вместе поем Ему. Вот почему наши песни должны быть правильными о Нем. Представьте, если бы спели какую-нибудь частушку карикатурную на вас, и вы бы в этой песне поняли, что «о, меня высмеивают». Мой акцент, мои какие-нибудь дефекты речи, мое поведение или еще что-нибудь, и вы бы огорчились, вы бы поняли, что, ну, извините, а мне это не нравится. Почему мы думаем, что Богу нравится то, о чем мы поем, когда поем не о Нем, когда поем без сердца, когда поем вот безжизненно как-то? Вот к чему ведет апостол Павел. Поэтому новый стиль жизни христианина, помните, в двух этих вещах. Это взаимное влияние друг на друга. С премудростью, с научением, вразумлением. Это взаимное поклонение или влияние через песнопение друг на друга. Когда мы поем разнообразные песни, хвалебные, гимны, когда мы поем от души, от сердца нашему Господу. Друзья, это обогащает. Это приносит нам огромную радость и величайшую славу нашему Господу. Я хочу закончить перед молитвой цитатой Мэтью Генри. Да, это брат не из нашего братства и союза. Кто знает, кто такой Мэтью Генри или слышал о нем, это человек жил в 17 веке, британский богослов и пастор. Вот что он говорит поэтому на этот отрывок. «Наше пение псалмов не будет достигать цели, если мы поем, не имея благодати в своих сердцах. Если не переживаем того, о чем поем и кому поем. И также, если поем без должного благоговения и разумение». Друзья, вот наш новый стиль жизни. Не просто мышление, не просто одеяние, не просто пища, которой мы питаемся, но то, что исходит в нашей жизни по отношению к нам друг к другу. В этом прославляется Бог. Вот о чем Павел говорит. Если придет к вам кто из неверующих людей, будет обличаться и будет говорить среди них Бог. Потому что в честь и славу мы собираемся, поем, служим и влияем друг на друга. Вот почему мы собираемся вместе, чтобы слышать эти вечные слова для нашей здесь временной жизни и славной вечной жизни в будущем. Встанем, помолимся, друзья. Отец наш, Всегда и во всякое время хотим благодарить Тебя и славить то, что Ты нашел нас в этом мире. Каждого из нас, который ходил своими путями. Даже мы не осознавали, что жили во вражде с Тобой, медленно направляясь к вечному осуждению. Невероятная, глубокая, щедрая Твоя благодать, она остановила нас на путях погибели, дала нам новую жизнь через заслуги Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец, за Духа Твоего Святого, который возродил нас, примирил нас с Тобой, открыл нам славу Твою, вел нас в тело Твое, в церковь Твою. Мы понимаем, насколько Ты дорожишь Твоей церковью. И Ты не оставил свою церковь жить в неведении, как она должна функционировать. Ты не оставил нас без истины Слова Твоего, чтобы нам не понимать, как нам проверить свою жизнь, свое сердце, свои отношения друг с другом и отношения с Тобой. Так все просто, так все ясно, так все доступно, так все легко и так радостно. Спасибо Тебе за слово наставления, которое мы можем читать, изучать, и дай нам силы это применять в нашей жизни. Благодарность Тебе, Господи, что Ты подарил нам величайший дар Слова Твоего, чтобы мы могли влиять друг на друга, наставлять друг друга, назидать, обличать. Все это содействует к нашему духовному росту и уподоблению в образ Господа Иисуса Христа. Также, Отец, огромная Тебе благодарность за тот дар песнопения, который Ты дал человечеству. Но весь этот мир, который, не зная Тебя, к сожалению, поет пустоту и ни о чем, в этих песнях всегда нет надежды, всегда уныние, всегда печаль, всегда слезы, либо придуманная радость, которая заканчивается с последним аккордом. Ты дал нам новую песнь, Ты дал нам стройную песнь, Ты дал нам песнь во имя Бога и во имя Христа, чтобы мы пели о Тебе, наслаждались Тобою, исповедовали в песнопении Твой характер и Твои славные дела. Корректируй, Господи, нашу жизнь, если кто-то из нас в чем-то не так себя проявляет, Господи, исправляй, чтобы наше служение, наша жизнь были богоугодны Тебе. Благодарим Тебя за апостола Павла, которому Ты дал эти истины, которые сегодня достигают нас. И все мы вместе признаем, что это абсолютно актуально, действенно и необходимо. Мы поклоняемся Тебе, Бог наш, незримо присутствующий среди нас, детей Твоих. Мы рады тому, что Ты всегда с нами. Пусть наше собрание, еще дальнейшее песнопение и общение будет радостным поклонением и славословием во имя Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.